— спросил царевич. — Иван, Иван, я сам и есть, — молвил старичок ласково, с тихой улыбкой, и голос у него был тихий, как жужжание пчел или далекий благовест. От этого голоса царевичу стало страшно и сладко. Он все старался увидеть лицо старичка и не мог. — не бойся, дитятка, не бойся, родненький, — проговорил он еще тише и ласковее. — Господь послал меня к тебе, а за мной и сам будет скоро. Старичок поднял голову. Царевич увидел лицо юное, вечное, и узнал Иоанна, сына Громова. «Христос воскресе, Алешенька!» «Воистину воскресе!» — ответил царевич, и великая радость наполнила душу его, как тогда у Троицы, на светлой Христовой заутрене. Иоанн держал в руках своих как бы солнце, то была чаша с плотью и кровью во имя Отца и Сына и Духа Святого. Он причастил царевича, и солнце вошло в него, и он почувствовал, что нет ни скорби, ни страха, ни боли, ни смерти, а есть только вечная жизнь, вечное солнце, Христос. Глава 7. Утром, осматривая больного, Блюментрост удивился. Лихорадка прошла, раны затягивались. Улучшение было так внезапно, что казалось чудом. Ну, слава Богу, радовался немец. Теперь все до свадьбы заживет. Весь день чувствовал себя царевич хорошо. С лица его не сходило выражение тихой радости. В полдень объявили ему смертный приговор. Он выслушал спокойно, перекрестился и спросил, в какой день казнь. Ему ответили, что день еще не назначен. Приносили обед. Он ел охотно. Потом попросили открыть окно. День был свежий и солнечный, как будто весенний. Ветер приносил запах воды и травы. Под самым окном из щелей крепостной стены росли желтые одуванчики. Он долго смотрел в окно. Там пролетали ласточки с веселыми криками. Сквозь тюремные решетки небо казалось таким голубым и глубоким, как никогда на воле. К вечеру солнце осветило белую стену у изголовья царевича, и почудился ему в этом луче белый, как лунь, старичок с юным лицом, с тихой улыбкой и чашей в руках, подобной солнцу. Глядя на него, заснул он так тихо и сладко, как уже давно не спал. На следующий день, в четверг, 26 июня, в 8 часов утра опять собрались в гарнизонном застенке царь, Меньшиков, Толстой, Долгорукий, Шафиров, Апраксин и прочие министры. Царевич был так слаб, что его перенесли на руках из каземата в застенок. Опять спрашивали, что еще больше есть в тебе? Не приклепал ли, не утаил ли кого? Но он уже ничего не отвечал. Подняли на дыбу. Сколько дано было плетей, никто не знал. Били без счета. После первых ударов он вдруг затих, перестал стонать и охать. Только все члены напряглись и вытянулись, как будто так и чинили. Но сознание, должно быть, не покидало его. Взор был ясен, лицо спокойно, хотя что-то было в этом спокойствии, отчего и самым привычным к виду страданий становилось жутко. «Нельзя больше бить, Ваше Величество», — говорил Блюментрост на ухо царю, — «умереть может, и бесполезно, он уже ничего не чувствует. Каталепсия». «Что?» — посмотрел на лейб-медика царь с удивлением. «Каталепсия — это такое состояние», — начал тот объяснять по-немецки. «Сам ты каталепсия, дурак!» — оборвал его Петр и отвернулся. Чтобы перевести дух, палач остановился на минуту. «Чего зеваешь? Бей!» — крикнул царь. Палач опять принялся бить. Но царю казалось, что он уменьшает силу ударов нарочно, жалеет царевича. Жалость и возмущение чудилось Петру на лицах всех окружающих. «Бей же, бей!» — вскочил он и топнул ногою в ярости. Все посмотрели на него с ужасом. Казалось, что он сошел с ума. «Бей вовсю, говорят! Аль разучился!» «Да я и то бью! Как еще бить-то?» — проворчал себе под нос Кондрашка и опять остановился. «По-русски бьем? У немцев не учились? Мы люди православные. Долго ли греха взять на душу? Не мудрено забить и до смерти? Вишь, чуть дышит сердечный. Не скотина чай, тоже душа христианская». Царь подбежал к палачу. «Погоди, чертов сын, уже самого отдерут, так научишься. Ну что ж, государь, поучи, воля твоя!» — посмотрел тот на царя из-под лобья угрюма. Петр выхватил плеть из рук палача. Все бросились к царю, хотели удержать его, но было поздно. Он замахнулся и ударил сына изо всей силы. Удары были неумелые, но такие страшные, что могли переломить кости. Царевич обернулся к отцу, посмотрел на него, как будто хотел что-то сказать, И этот взор напомнил Петру взор темного лика в терновом венце на древней иконе, перед которой он когда-то молился отцу мимо сына и думал, содрогаясь от ужаса, что это значит «сын и отец». И опять, как тогда, словно бездна разверзлась у ног его, и оттуда повеяло холодом, от которого на голове его зашевелились волосы. Преодолевая ужас, поднял он плеть еще раз, но почувствовал на пальцах липкость крови, которой была смочена плеть, и отбросил ее с омерзением. Все окружили царевича, сняли с дыбы и положили на пол. Петр подошел к сыну. Царевич лежал, закинув голову. Губы полуоткрылись, как будто с улыбкою, и лицо было светлое, чистое, юное, как у 15-летнего мальчика. Он смотрел на отца по-прежнему, словно хотел ему что-то сказать. Петр встал на колени, склонился к сыну и обнял голову его. — Ничего, ничего, родимый, — прошептал царевич. — Мне хорошо, все хорошо. Буди воля Господня во всем. Отец припал устами к устам его, но он уже ослабел и поник на руках его. Глаза помутились, взор потух. Петр встал, шатаясь. «Умрет?» — спросил он лейб-медика. «Может быть, до ночи выживет», — ответил тот. Все подбежали к царю и повлекли его вон из палаты. Петр вдруг весь опустился, ослабел, присмирел и стал послушен, как ребенок. Шел, куда вели, делал, что хотели. В сенях за стенка Толстой, заметив, что у царя руки в крови, велел подать рукомойник. Он стал покорно умываться. Вода порозовела. Его вывели из крепости, усадили в шлюпку и отвезли во дворец. Толстой и Меншиков не отходили от царя. Чтобы занять и развлечь, говорили о посторонних делах. Он слушал спокойно, отвечал разумно. Давал резолюции, подписывал бумаги. Но потом не мог вспомнить того, что делал тогда, как будто провел все это время во сне или в обмороке. О сыне сам не заговаривал, точно забыл о нем вовсе. Наконец, в 6 часу вечера, когда донесли Толстому и Меншикову, что царевич при смерти, они должны были напомнить о нем государю. Тот выслушал рассеянно, как будто не понимал, о чем говорят. Однако сел опять в шлюпку и поехал в крепость. Царевича перенесли из пыточной палаты в каземат на прежнее место. Он уже не приходил в себя. Государь и министры пошли в комнату умирающего. Когда узнали, что он не причащался, то захлопотали, забегали с растерянным видом. Послали за соборным протопопом, отцом Георгием. Он прибежал, запыхавшись, с таким же испуганным видом, как у всех, торопливо вынул из дароносицы запасные дары, совершил глухую исповедь, пробормотал разрешительные молитвы, велел приподнять голову умирающего, поднес потир и лжицу к самым губам его. Но губы были сжаты, зубы крепко стиснуты. Золотая лжица ударялась о них и звенела в трепетной руке отца Георгия. На плац спадали капли крови. На лицах у всех был ужас. Вдруг в бесчувственном лице Петра промелькнула гневная мысль. Он подошел к священнику и сказал: «Оставь! Не надо!» И царю показалось, или только почудилось, что умирающий улыбнулся ему последней улыбкой. В тот же самый час, как вчера, на том же самом месте у изголовья царевича солнце осветило белую стену. Белый, как лунь, старичок держал в руках чашу, подобную солнцу. Солнце потухло. Царевич вздохнул, как вздыхают засыпающие дети. Лейб-медик пощупал руку его и сказал что-то на ухо Меншикову. Тот перекрестился и объявил торжественно: «Его высочество, государь-царевич Алексей Петрович, представился». Все опустились на колени, кроме царя. Он был неподвижен. Лицо его казалось мертвее, чем лицо умершего. Глава 8. В России когда-нибудь кончится все ужасным бунтом, и самодержавие падет, ибо миллионы вопиют к Богу против царя, писал ганноверский резидент Вебер из Петербурга, извещая о смерти царевича. Кронпринц скончался не от удара, как здесь утверждают, «А от меча или топора?» — доносил резидент императорский Плеер. «В день его смерти никого не пускали в крепость, и перед вечером заперли ее. Голландский плотник, работавший на новой башне собора, и оставшийся там на ночь незамеченным, вечером видел сверху, близ пыточного каземата, головы каких-то людей и рассказал о том своей теще, повивальной бабке голландского резидента.